Любовь рождается неожиданно и также неожиданно исчезает, как будто и не было вовсе. И для чего? Ведь остается только горько-сладкое послевкусие разочарования от несбывшихся надежд. Надежда Тэффи. О любви. Сборник. Рассказы. Любовь. Это были дни моей 9-й весны. Дни чудесные, долгие, насыщенные жизнью, полные до краев. Все в эти дни было интересно, значительно и важно. Предметы были новые, люди были мудры, знали удивительно много и хранили свои великие темные тайны до какого-то неведомого мне срока. Радостно начиналось утро каждого долгого дня. Тысячи маленьких радуг в мыльной пене умывальника, новое, легкое, светлое платьице, молитва перед образом, за которым еще не засохли новые вербочки, чай на террасе, уставленный вынесенными из оранжереи катками с лимонными деревьями, старшие сестры, чернобровые, с длинными косами, еще непривычный, только что приехавшие на каникулы из своего института. И хлопанье вальков на пруду за цветником, где звонкими голосами перекликаются полощущие белье бабы. И томное кудахтанье кур за купой молодой, еще мелколистной сирени. Все само по себе было ново, радостно, и, кроме того, обещало что-то еще более новое и радостное. И вот в эту весну, 9-ю в моей жизни, пришла ко мне моя первая любовь. Пришла, прошла и ушла вся целиком, с восторгом и болью, и разочарованием, как и быть полагается каждой настоящей любви. Четыре девки в холщовых рубахах с расшитыми наплечниками, в запасках и манистах, Ходоска, Параска, Пидорка и Ховра пололи в саду дорожки, скребли, чиркали лопатками свежую черную землю, переворачивали плотными маслянистыми ломтями, отдирали цепкие, трескучие, тонкие, как нервы, корешки. Я целыми часами, пока не позовут, стояла и смотрела, и вдыхала душный, сырой запах земли. Манисты мотались и звякали, загорелые первым красным загаром руки легко и весело скользили по деревяшкам лопат. И вот как-то вместо ховры, белесый, коренастый, с красной тесьмой вокруг головы, я увидела новую, высокую, гибкую, узкобедрую. «Новая! А вас как зовут?» — спросила я. Темная голова с узким белым пробором, обмотанная плотными четырехпрядными косами, поднялась, и глянули на меня из-под круглых союзных бровей лукавые темные глаза, и усмехнулся румяный веселый рот. «Ганка!» И зубы блеснули, ровные, белые, крупные. Сказала и засмеялась, и все девки засмеялись, и мне тоже стало весело. Удивительная была эта Ганка. Чего она смеялась? И отчего от нее так хорошо и весело? Одета хуже, чем Франтиха Параска, но толстая полосатая запаска так ловко обтягивала узкие стройные бедра, красный шерстяной кушак так беспокойно и крепко сжимал талию, и зеленая тесемочка так ярко дрожала у ворота рубашки, что, казалось, лучшего ничего и придумать было бы нельзя. Я смотрела на нее, и каждый поворот ее гибкой темной шеи пел, как песня в моей душе. И вдруг снова сверкнули глаза, лукавые, щекотные, засмеялись и потупились. Я удивлялась на Параску, Ходоску, Пидорку, как они могут не смотреть на нее все время, и как они смеют обращаться с ней, как с равной. Разве они не видели, какая она? Да и сама она как будто думает, что она такая же, как и другие. А я смотрела на нее недвижно, бездумно, точно сон видела. Издалека голос позвал меня. Я знала, что это зовут на урок музыки, но не откликнулась. Потом видела, как по соседней аллее прошла мама с двумя чужими нарядными дамами. Мама позвала меня. Нужно было подойти и сделать реверанс. Одна из дам подняла мое лицо за подбородок маленькой рукой, затянутой в душистую белую перчатку. Дама нежная, белая, кружевная, и, глядя на нее, Ганка показалась мне грубой, шершавой. «Она нехорошая, Ганка». Я тихо побрела домой. На другое утро спокойно, просто и весело пошла посмотреть, где сегодня полют дорожки. Темные милые глаза встретили меня так же ласково и весело, как будто ничего не произошло, как будто не изменила я им из-за душистой кружевной дамы. И снова певучая музыка движений стройного тела завладела, запела, зачаровала. За завтраком говорили о вчерашней гости, графине Мянчинской. Старший брат искренне восхищался ею. Он был простой и милый, но так как воспитывался в лицее, то должен был, говоря, растягивать слова, присюсюкивать и на ходу слегка волочить правую ногу. И здесь летом в деревне, вероятно, боясь утратить эти стигматы дандизма, немало удивлял нас, маленьких, своими повадками. «Графиня дивно хороша», — говорил он. «Она была первой красавицей этого сезона». Брат-кадет спорил. «Ничего не нахожу в ней особенного. Жантильничает, а у самой лапище, как у бабищи, которая коноплю мочила». Старший облил кадета презрением. «Кескесе лапище, кескесе бабище, кескесе конопля». «Вот кто действительно красавица», — продолжает кадет, — «это Ганка, которая в саду работает». «Пш! Конечно, она плохо одета, но надень на нее кружевное платье да перчатки, так она этой графине 10 очков вперед даст». У меня так забилось сердце, что я даже глаза закрыла. «Как можно говорить такой вздор?» — обиделась за графиню сестра Вера. «Ганка грубая, с плохими манерами. Она, наверное, ест рыбу ножом». Я мучилась ужасно. Казалось, что сейчас что-то откроется, какая-то моя тайна. А в чем эта тайна, я и сама не знала. «Ну, это, положим, к делу не относится», — сказал старший брат. «У Елены Троянской тоже не было гувернанток, и рыбу она ела даже не ножом, а прямо руками». И тем не менее, ее репутация мировой красавицы очень прочна. «Что с тобой, Кишмиш? Чего ты такая красная?» Кишмиш было мое прозвище, и я отвечала дрожащим голосом. «Оставьте меня в покое! Я ведь вас не трогаю! А вы все ко мне всегда придираетесь!» Вечером в темной гостиной, лежа на диване, я слушала, как мама играла в зале любимую мою вещь — каватину из оперы «Марта». В мягкой, нежной мелодии было что-то, что вызывало и повторяло во мне то певучее томление, которое было в движениях Ганки. И от сладкой муки, музыки, печали и счастья я плакала, уткнувшись лицом в подушку дивана. Утро было серенькое, и я испугалась, что будет дождь, и меня не пустят в сад. Меня не пустили. Грустно села я за рояль и стала играть экзерсисы, сбиваясь каждый раз на том же месте. Но перед завтраком выглянуло солнце, и я кинулась в сад. Девки только что побросали лопаты и сели полдничать. Достали обвязанные тряпками горлачи и казанки, стали есть кто кашу, кто кислое молоко. Ганка развязала узелок, достала краюху хлеба и головку чесноку, потерла чесноком корочку и стала есть, поблескивая на меня лукавыми глазами. Я испугалась и отошла. Очень было страшно, что Ганка ест такую гадость, Этот чеснок точно отодвинул ее от меня. Непонятный и очень чужой стала она мне. Уж лучше бы рыбу ножом. Я вспомнила, что брат говорил о Елене Прекрасной, но не утешилась и побрела домой. У черного крыльца сидела няня, вязала чулок и слушала, что ей рассказывает ключница. Я услышала слово «ганка» и притихла. Знала по опыту, что если подойду, то или меня отошлют, или разговаривать перестанут.
Всю зиму у управляющихи прослужила. Девка работящая, однако замечает управляющиха, что не вечер у ней солдат сидит. Раз выгнала, два выгнала. Каждый раз не нагоняешься. Известное дело, соглашается няня. Где ж каждый раз нагоняться-то? Ну и ругала ее, конечно, и все. А то что, только хохочет. А под крещение слышит управляющиха, будто Ганка в кухне что-то переставляет, не то что. А утром слышит, пищит что-то. Пошла в кухню. Ганки нет. А на постели в тряпках ребеночек пищит. Испугалась управляющиха, ищет Ганку. Куда, мол, она уползла, не случилось ли чего худого? Глянула в окно. Анганка-то у проруби босая стоит, белье свое полощет и песню поет. Хотела ее управляющих прогнать, да жалко стало, что уж больно девка здорова.
Я тихо отошла. Значит, Ганка знакома с простым необразованным солдатом. Ужас, ужас. И потом она мучила какого-то ребеночка. Тут что-то уж совсем темное и страшное. Она его где-нибудь стащила и спрятала в тряпках. А когда он запищал, она побежала к проруби песни петь. Я тосковала весь вечер. А ночью видела сон, от которого проснулась в слезах. Но сон был не грустный и не страшный. И плакала я не от горя, а от восторга. Проснувшись, я плохо помнила его и рассказать не могла. Снилась мне лодка, совсем прозрачная, голубая. Она проплыла через стену, прямо в серебряные камыши. Это были все стихи и музыка.
«Да ты чего ревешь-то?» — удивлялась няня. Лодка приснилась, так уж и реветь. Может, это еще к хорошему, лодка-то.
Я видела, что она не понимает, а рассказать и объяснить я больше ничего не могла. А душа звенела и пела, и плакала от восторга. Голубая лодка, серебряный камыш, стихи и музыка. В сад не пошла. Было страшно, что увижу Ганку и начну думать про жуткое, непонятное, про солдата и ребеночка в тряпках. День потянулся беспокойный. На дворе гулял ветер, гнул деревья, и те мотали ветками, и листья на них сухо кипели шумом морской пены. В коридоре около кладовой новость. На столе откупоренный ящик с апельсинами. Это значит, сегодня привезли из города и подадут после обеда. Я обожаю апельсины. Они круглые и желтые, как солнце, а под шкуркой у них тысячи крошечных мешочков, налитых душистым сладким соком. Апельсин — радость. Апельсин — красавец. И вдруг мне вспомнилась Ганка. Она ведь не знает апельсина. Теплая нежность и жалость согрели сердце. Бедненькая, не знает. Дать бы ей хоть один. Да как быть? Взять без спросу немыслимо. Спросить? Скажут, за обедом получишь. А унести от обеда нельзя. Не позволят, либо спросят, а не то так еще и сами догадаются. Может быть, смеяться станут.
Нет, надо просто взять, да и все тут. Ну, накажут, не дадут больше, и все тут. Чего бояться? Круглый, прохладный, приятный, он у меня в руке. Как могла я это сделать? Воровка, воровка! Ничего, потом все это разберется. А сейчас скорее к Ганке. Девки пололи у самого дома, у черного крыльца. Ганка, это вам, попробуйте, это вам, смеется румяный рот. Це шо? Апельсин, это для вас. Вертят в руке, не надо ее стеснять. Я побежала домой и, высунувшись через окно коридора, смотрела, что будет. Хотела пережить с ней ее удовольствие. Она откусила кусок прямо со шкуркой. Чего же я не вычистила? И вдруг распялила рот и, вся уродливо сморщившись, выплюнула и отшвырнула апельсин далеко в кусты. Девки окружили ее, смеясь. Она все морщилась, мотала головой, плевала и вытирала рот рукавом сшитой рубахи. Я сползла с подоконника, быстро пошла в темный угол коридора, и там, забившись за большой, крытый пыльным ковром сундук, села на пол и заплакала. Все было кончено. Я стала воровкой, чтобы дать ей самое лучшее, что я только знала в мире. Она не поняла и плюнула. Как изжить это горе и эту обиду? Я плакала, сколько слез хватило. Потом, кроме мысли о моем горе, мелькнуло новое. Нет ли за сундуком мыши? Этот страх вошел в душу, окреп, спугнул прежнее настроение и вернул к жизни. В коридоре встретилась няня. Она всплеснула руками. Платье-то все как есть заваляло. Да ты никак опять плачешь. Я молчала. Сегодня утром человечество не поняло моих серебряных камышей, которые мне так хотелось объяснить. А это даже рассказать нельзя. В этом я должна быть одинока. Но человечество ждало ответа и трясло меня за плечо, и я отгородилась от него, как сумела. Я не плачу. У меня просто зуб болит.